Здравствуйте, это подкаст теннисной редакции ОКО. Николай Саприн и Алексей Михайлов обсудят, что же произошло в Мадриде за последние 48 часов. Ну и постараемся, наверное, заглянуть в будущее. Так что историй много, ну и начнем.
Да, начнем. Всем добрый вечер. Алексей, привет. И, конечно, главное впечатление – это то, что ребята российские в большом порядке. И, как мне кажется, Мадрид для грантового сезона для них настоящий прорыв. Потому что, смотри, большая тройка в деле. Медведев в полуфинале, Рублев в полуфинале. Хачанов мог там оказаться, если бы Синнера прошел. Я думаю, что в любом случае, если бы в этом равном матче ему бы повезло где-то еще, то сейчас, скорее всего, именно он был в четверке сильнейших, а не Феликс уже Рясим. Но штука в том, что там еще Карацев же был. Карацев вернулся после долгого перерыва. Кстати, провел, мне кажется, запоминающийся матч с твоим любимым Фабианом Марушаном.
Да.
Два сета проиграл в обоих на тай-брейке. Но вот чувствуется, что времени хватает для того, чтобы все-таки к Ролан-Гаррос еще прибавить на этом покрытии. Тем более впереди Рим. В Риме тоже, он говорил, не раз любит играть. Ну, в общем, большим порядком...
Возвращение состоялось. Да. Аслана дальше нужно только прибавлять. И самое главное, чтобы был жив-здоров.
Да. Ну, а пока все-таки нет такого ресурса, чтобы обеспечивать результат. Зато он есть, пожалуйста, у того же Андрея Рублева. Я предлагаю по-настоящему начать именно с него, потому что в любом случае, в каком бы состоянии ни был Алькарас, победа над таким игроком, это, как мне кажется, одна из самых статусных карьер для любого, для Андрея, тем более, учитывая то, что ему же всегда вот нужна эта вера в себя. А как раз такие успехи, и тем более на крупном турнире, 1000, мне кажется, это состояние обеспечить.
Ну, Андрей Рублев выглядел очень сдержанным, и это было подозрительно. Таких матчей, в общем-то, мы видим немного, особенно после против топовых соперников. Ну вот сам Андрей сказал, что у него не было сил на все это хулиганство, на то, чтобы жаловаться, и поэтому он просто сосредоточился на игре. И все получилось. Что касается Алькараса... Ну, наверное, это все-таки не топовый испанец. Мы могли это определить уже, наверное, чуть раньше. Если первых там пару соперников были весьма проходные для него, то вот уже со Штруфом Карлос был уже на грани тайбрейк решающего сета. И если бы там немец не запутался в ногах, дело могло закончиться совсем по-другому. Значит, Карлос вообще, он... был в сомнениях, играть ему или не играть.
Но он же Барселону пропустил,
да.
Оказался.
Да, и вот он предстал в таком виде с этим длинным рукавом на правой руке. Форхенд его беспокоит. Я посмотрел среднюю скорость полета мяча. Слева у испанца мяч летит быстрее. То есть справа, ну, непонятно. Он говорит, что вроде бы травмы нет, но не хватает ему как-то уверенности. Он не чувствует этот удар.
Ну, просто он же пропускал Барселону, там официальная причина была как раз.
Да, рука. Но, тем не менее, отметим, парень не играл месяц, и после месяца он доходит здесь до четвертьфинала. В общем, неплохо, учитывая, наверное, вот этот этап сейчас в календаре. Ну, наверное, перспективы неплохие. Но на этот момент он оказался вот готов настолько.
Да, тем более, опять, можно недооценивать сетку, которая была до Рублева, но тот же Штруф. Человек, который обладает не то что незаурядной, классной подачей, и который за последние годы, вот особенно после возвращения, да, вот в прошлом году, например, он прибавил же. Он, по-моему, в финале же Мастерса прошлогоднего он
играл.
Знаешь,
я все-таки склонен думать, что это заслуга тренера, потому что он много лет играл с Карстеном Ариенсом, и это был хороший специалист. Ну, такой дядечка, действительно, который разбирается в теннисе, которому достался хороший игрок, но было ощущение, что они дошли до какого-то предела. И вот дальше Штруф просто не верит, что он может там оказаться. И тот же Борис Львович Сопкин рассказывал, как много лет назад они где-то там с Южным тренировались со Штруфом, и Сопкин старший начал ему объяснять, что он вообще-то хороший игрок. Штруф не мог в это поверить. Он говорит, ты действительно так считаешь? И вот вам, пожалуйста, поменялся тренер. У меня вылетело из головы сейчас что-то созвучное с Марашаном как раз. Вот как это. Но его слышно всегда. То есть весь стадион поддерживает Карлоса Алькараса. Как только наступает какая-то вот эта микропауза и тишина, он всегда подшпоривал просто Штруфа и говорил, давай, ничего страшного. Пройденный момент, играем дальше. Вот этот тренер-мотиватор. И мне кажется, что он стоит за успехами Штруфа в прошлом, вот в этих двух сезонах. Потому что игра была всегда, но поверить в себя заставил именно вот этот специалист.
Возвращаясь к матчу Андрея с Алькарасом, ведь нельзя сказать, что Андрей играл идеально. Обычно, вот, ну, условно, был прошлогодний полуфинал на US Open, когда Медведев просто на молекулу Алькараса разложил. Там идеальный теннис, да, или близкий к тому. Но здесь, вот не скажешь, да, Андрей терпел. Андрей через большие там тернии проходил, кое-что не получалось, особенно вторая подача, например, да, потому что на первой он был хорош, 80%, там действительно цифры отличные, потому что кое-что Алькарас уверенно выиграл. Но вот на второй там, конечно, есть резерв, и тем не менее, все равно он справился, и выиграл-то он как раз в третьем сете в решающем. Не из-за того, что плохо или там лучше чуть играл на второй, а просто был стабильнее.
Ну, Алькарас уже как бы по нисходящей, да. его игра шла, а Андрей был там, он был на корте, он был в игре, делал то, что нужно. Может быть, супер-теннис он не показал, но, тем не менее, 6-2 в решающем, в общем, счет такой красноречивый. И Андрей у нас в полуфинале, где Тейлор Фриц.
Да, который выиграл свой 250-й матч в карьере. Полуфинал грунта, но опять это же не первый успех на грунте, да?
У него финал был на грунте недавно, первый. Да. Который, и вот он здесь. Вообще странно, да? Казалось бы, вот этот быстрый грунт в Мадриде для американцев должен подходить. Но почему-то никогда они раньше не играли здесь хорошо. А у нас сейчас, пожалуйста, Мэдисон Кис и Тейлор Фриц. То есть американцы должны быть вообще в восторге, как выступают.
Ну, просто поколение было не то, а, по крайней мере, если мы говорим про мужчин, да, были ребята крепкие, но не более того, на грунте себя особо не проявлявшие, ну, условно, Сэм Квери же. Мог, но вот сейчас появилось классное поколение, Тейлор Фриц, какими ты видишь его перспективу, потому что, на грунте именно, потому что с Хардом там все понятно, лучше будет
но
наверняка.
Но здесь показательная победа над Франциско Серундоло у него, потому что я видел матч от и до Серундоло со Зверевым, аргентинец так хорошо не играл никогда.
Ну, прошлый год, кстати, был неплохой.
Но вот именно вот в этом матче он разобрал Зверева, он не дал ему играть в тот теннис, который любит у нас Саша. Саша же любит разбегаться на задней линии, из угла в угол, вот с его длинными ногами, рычагами, все туда, все плотно. Он играл просто идеально. И на матче сидел его брат Хуан Мануэль Серундоло.
Да-да-да.
У него глаза были просто вот... Он даже не моргнул, по-моему, весь матч. Он смотрел на брата и понимал, как же это красиво, и боялся спугнуть вообще удачу, чтобы что-то изменилось, и Франциско потерял ту игру. Но я предполагал, что он и Фрица может убрать. Но Тейлор все-таки в трех сетах с ним справляется.
Ну вот что-то есть у него, да? Иногда бывает, что сбоит. Например, бывает, надо много ошибок, да, на грунте именно, что, в общем, чревато. Он не очень уверенно в таких случаях ведет себя. Хотя грунт, понятное дело, покрытие, на котором он как раз и должен разворачиваться.
Аргентинцев не было в четвертьфиналах Мадрида, по-моему, со времен Дель Потро вообще, когда еще вот синий грунт там постелили.
Угу.
Ну, в общем, у аргентинцев как-то здесь не очень складывается, да? И вот у нас есть Франциско Серундоло. Он же в прошлом году Квинс еще выиграл.
Угу.
То есть этот парень вообще даже непонятно, где он может играть хорошо. Аргентинец на траве выигрывает титул. Это что, шутка такая? Но сейчас... Ты знаешь еще, к чему я обратил внимание? Ну, как же, в деталях же все крыло. Он сидел, знаешь, и на каждом смене сторон, я про аргентинца... Он был с салфеткой. То есть чувствовалось, что вот такой насморк и легкая такая, ну вот может быть не простуда, но что-то такое.
Я думал, что аллергия на Фрица.
Я думаю, что когда игрок выходит вот на такой пик формы, у него начинает подсаживаться иммунитет.
Да, кстати.
Вот. Часто и это бывает. Вот было ощущение, что аргентинец абсолютно на пике. Но, наверное, на следующий матч его бы уже не хватило, иначе бы он стоял бы у нас в топ-5 или топ-10. Ну, в общем, это и произошло. Но аргентинец был невероятно хорош, а матч со Зверевым, я думаю, что все соперники Александра перед матчем с ним должны заглянуть и посмотреть, что делал аргентинец. Это просто вот инструкция.
Фриц, который все-таки Франциско победил потом, да, в трех сетах, но победил. Фриц Рублев. Как тебе кажется, Фриц все-таки аутсайдер этого матча, пожалуй, если мы отталкиваемся именно от бэкграунда на грунте?
Я думаю, что сейчас шансы абсолютно равны, но очень обидно будет Рублеву обыграв Алькараса, уступить Фрицу, конечно, и не выйти в финал. Так что давление как раз здесь больше, по-моему, будет на плечах Андрея.
Российский финал, ну ведь условно, возможно такой, Медведев-Рублев.
Ждем не дождемся.
Ждем не дождемся, но на грунте.
Ну, надо к Медведеву, наверное, здесь переходить. Он играет потрясающе на грунте.
Да, вот, кстати, удивительно. Я, вот, если честно, когда бы они сходили с Бубликом, я ожидал все чего угодно. Да, но в первую очередь, мы же понимаем, да, и тот, и другой могут поныть, что там говорить, да, и во время матча тоже, что опять покрытие не то и так далее, и так далее. Как-то сдержанно, да, Даниил, неожиданно.
Но...
переныл опять Александра скорее.
Тут все-таки как ни крути, но Бублик его клиент.
Ах, вот так даже.
Да. 5 или 6-0 там по личным встречам, и как бы вариантов, значит, нету. Понятно, что Бублик вообще на грунте не может играть, как бы и не любит. Но то, что он сделал с Карбалесом Баеной, по-моему, когда он проиграл первый сет и потом выиграл 2 раза по 6-2,
угу.
Это как бы...
ой.
Но, навело, да, на какие-то мысли, и потом Бублик гениально в своем интервью говорит, ну а что, говорит, тут на грунте, говорит, работать нужно. А я-то работать не люблю, я же играть люблю.
Ну, от Дани тоже были такие заявления, правильно? Несколько лет назад.
Ну, Дани вообще не знал, что делать на грунте.
Да.
А теперь он точно
знает. Я помню
знает.
Этот матч с Фучевичем на Ролан-Гаррос, помнишь, 5 сетов, когда он проиграл Дани все-таки. Когда то ли в 4-м, то ли в 5-м он уже вот, ну, не зная, что делать, действительно, прям заорал на корте. Я не знаю. Я не знаю. Был такой не раз.
В какой-то момент Даня решил нагрузить физически Бублика, и тот начал бегать к сетке за укороченными. Даня делал это гениально, и Бублик там на 0-4 сразу устроился во втором сете. Он просто набегался, он сбил дыхание и не понимал, что делать. Ну, потом, конечно, там какой-то камбэк, и 6-4 все-таки Даня забрал этот сет. Но то, как Медведев перестраивает свою игру, как он включает форхенд, как он добавляет постепенно, как он нагружает своих соперников. И вот эти укороченные, это все уже очень и очень здорово смотрится. Единственное, не хватает еще драйв-волей, вот этот удар. Ну, видимо, Даня его... мы даже видели, как он пытается что-то тренировать там, и все это с камеры тренировочного корта, какую-то такую смешную пантомиму, он куда-то кидает мяч в сторону, как-то неловко его бьет, тут же сервера стоит и объясняет ему что-то. Даня прогрессирует, это 100%.
На грунте.
100%.
От Жили Симона ты видишь что-то?
Я его не вижу.
Нет,
даже
от
там.
От Жили Симона, от его игры. Потому что кое-что есть, действительно, укороченных. Укороченные на грунте, Даня на самом деле не настолько часто терпел, чтобы их исполнять раньше.
Я не помню, чтобы Жиль Симон когда-то был специалистом по укороченным вообще.
Но все равно разнообразие игры.
А то, что Даня наконец освоил этот удар, ну, время пришло, нужно. Нужно здесь тоже что-то собирать, и потом, ну, если соперник мечется из угла в угол и не знает усталости, пусть он сбегает немного вперед, пусть он вернется. И вот это очень сильно влияет на тонус просто игрока и выбивает его из той зоны, где он знает, что делать. Так что Даня большой молодец, просто умница. Он ищет, он вычисляет, что он должен делать, и потом пользуется этим. Можно как бы по-разному относиться к его стилю игры,
угу.
Но то, как он находит путь к победе, это выдающаяся история, абсолютно.
С Лехичкой, с которым они сегодня, да, вечером сыграют четвертьфинальный матч. Они уже играли в прошлом году на Уимблдоне, на траве. Как раз Лехичка очень здорово проводил тот турнир. Но из-за травмы, там, по-моему, уже после 2 сетов он снялся тогда. Поэтому вот в полноценном формате турнира «Большого шлема» мы этот матч не увидели. Но все-таки Лехичка ведь на грунте играть умеет. В принципе, он умеет на разных
параметрах. А он вообще-то с Рафой разобрался. Давай как-то,
да,
к этому событию.
Начнем.
Надаль сыграл последний матч в Мадриде. Теперь уже это официально, причем, как подозрительно, Рафу ставили каждый день в 5 часов вечера.
Ну, как просил.
Ну, чтобы было удобно, да. Но с аргентинцем он играл вот этим вот долго 3 сета с Качином.
Угу. Педро.
Да, и на следующий день Рафу поставили все-таки попозже, чтобы было больше времени на восстановление. Но, наверное, все понимали, что Рафа уже не вывозит после такого 3-сетового матча. Он просто не успевает восстановиться. Поэтому, ну, как бы церемонию прощания тоже уже подверстали туда. Лехичка выиграл в 2 сетах.
Но это заслуга Лехички больше или недостаток Рафа?
Ну, Рафу уважают и побаиваются все.
Понятно, уважают сейчас.
Лехичка на это не обращал внимания. И важно еще что... Качин, когда проиграл Надалю, подошел и попросил у него майку на память. Рафа удовлетворил, все. Да. А что сказал Легичка, когда его спросили, а вы не собирались попросить у Рафы какой-нибудь там подарочек? Он говорит, вы что, шутите? Я выхожу играть с человеком, которого я собираюсь обыграть. Если у меня в голове хотя бы будет мысль о том, что мне нужно вот какой-нибудь трофей здесь выпросить... Он говорит, да я вообще я на корт тогда не выйду. Я могу встретить Рафу потом, где угодно, и сказать, дорогой мой, можно мне что-нибудь? Говорит, но это при других обстоятельствах вообще. На корте этого не может быть. В рамках официального матча.
Ну, понятно.
Так что у него настрой был выйти не поиграть с Надалем, а обыгрывать его. И он это сделал.
Да, конечно, чешское поколение сейчас. В принципе, давно уже не было такого количества ребят. Ну, Томаш Бердах был недавно, да, но опять он был фактически один.
Ну, Штепанек еще сейчас... кусался.
Да-да-да, сейчас прям целая команда, которая, может быть, и в Кубке Дэвиса потом хорошо сыграет.
Ну, там у Махача что-то как-то дела не очень.
Не, ну, у него, может, и Махач один раз, да.
Ну, что-то, видимо, сейчас какие-то проблемы именно физические у него, и он играет похуже, но потенциал есть. И шорты, опять же, короткие.
Да-да-да.
Короче, чем у Руны даже.
Да, но в любом случае не просто будет, скорее всего, Дания. Потом, если выиграет на Феликсе уже Алясима выходит, который как раз все-таки посвежее, наверное, себя будет чувствовать, поскольку он четвертьфинальный матч с Синнером не играл.
Вот... Ну, Алясим странная вообще фигура.
Очень.
То есть он играл шикарно, и тут его взял под свое крыло дядя Тони. Больше Алькараса никто. Хорошо. Феликса, да, вот играющего на том же уровне никто не видел.
Ну, погоди.
Но игра-то сломалась у него.
Она сломалась позапрошлый-то год, когда он начал сезон, он же, по-моему, все-таки с дядей Тони сотрудничал.
Но в итоге в прошлом году, вспомни, он чудом выиграл Базель.
Чудом.
Защитил.
Чудом.
Все остальное дубль пусто. Вот
да.
Я об этом и говорю. И в этом сезоне Феликса мы тоже не видели. Хотя Феликс в какой-то момент, он был лучшим. Если брать вот игру подача плюс один форхенд, ему равных не было вообще. Он так хорошо это делал. Сейчас это выглядит все как-то немножечко странно. И победа над Каспером Рудом, ну, это, конечно, круто. Но учитывая, сколько Каспер сыграл за последние, сколько там, 3 недели, ну, Цицепас еще раньше сдулся.
Там еще по сетке были Несиока, который все-таки умеет играть на грунте. Вообще сейчас многие... Нет, умеет.
Ну, хорошо, умеет.
Ну, на мой взгляд, потому что у него была практика на грунте, он занимался. Бонарино, который все-таки...
Никогда не умел играть на грунте. Пока. Я не помню, чтобы он матч хотя бы выиграл на грунте за последние годы. Он пытается, но нет.
А Рут — это статусно, тем более, что это один из главных грунтовиков последних лет.
То есть, значит, что у нас получается? Рут, Цицепас... Вот в таком сейчас состоянии. Рафа вот-вот закончит. Синнер снялся из-за того, что у него бедро болит.
Кстати, после матча с Кареном, на секунду.
Уже там были проблемы чуть-чуть раньше. Он уже немножко странно двигался, значит. И кого я еще... И Алькарас, который не может забить справа. В этот момент на сцене должен появиться Новак Джокович.
Он и появится.
Ребят, ну вы все сделали, все, что хотели. Вот сейчас я вам покажу, свеженький. Но там непонятно, он, ну вот, Иванишевича он избавился раньше. Сейчас он уволил итальянца, который был по физподготовке.
Но который ему очень помог, когда он выиграл, по-моему, Australian Open.
И долгие годы он вообще там был. И все, Новаку больше никто не... Или на фоне разобранных соперников он говорит, ну и команда мне уже не нужна. Дальше я сам, что...
Не, ну там набирается новые же.
Да не, ну понятно, но все равно какая-то ротация странная происходит. Понятно, что Новак не останется там один в поле воин.
Ну, слушай, я даже после этого не очень-то верю, что все-таки вот этот золотой шлем, он хочет, конечно, хотя бы, да, большой, но золотой, там же еще Олимпиада, Париж, грунт, он заберет. Понятно, что это его голубая мечта.
Слушай, он заберет что? Все?
Он заберет Ролан-Гаррос, Уимблдон? Он Australian Open не выиграл, все, в этом году ничего не заберет.
Ты помнишь, ты же, да, что в этом году продюсеры этого теннисного сериала решили изменить все-таки
точно,
сценарий,
точно.
Поэтому Новак не выигрывает Австралию.
Тогда возвращаясь к Синнеру. Все-таки переиграл в какой-то момент? Много матчей сыграл?
Карен сам сказал после его матча, говорит, что в игре Синнера особенное, что вот можно отметить. Он говорит, он сказал, что Синнер чаще стал идти ва-банк. То есть он пробивает,
форсирует,
он рискует. Да, и с Кареном все-таки это сработало. И то, если бы Карен не отпустил бы его в начале сета, а играл бы на равных во втором вот именно.
Ну вот тут как раз отходняк наступил после первого, потому да. что там титанических усилий стоило вырвать партию первую.
Да, и там Синер больше выиграл мячей.
Да-да-да.
Да, сет остался за... Значит, Синер тоже понимает, оценивает свое физическое состояние, и он все-таки старается сокращать розыгрыши, потому что это... он наматывает этот большой пробег на корте, и это не идет ему на пользу.
Если
он
на харде...
перестраивает свою игру сейчас, но он не перестраивает ее вообще, что она такая будет сумасшедшая, суперагрессивная, нет. Но исходя, может быть, из того ресурса, который у него есть.
То есть, получается, на харде он это может компенсировать? Да, учитывая быстроту покрытия и вообще быстроту игры. А здесь все равно как компенсировать не удается.
Но все равно работа ног разная. Ты да. не можешь так же подходить к мячу, как на харде, на грунте. Потому что если на харде ты должен на сочках вот здесь вот все, на грунте ты можешь все-таки сесть на бедра, понимаешь, угу. опуститься. Ну, опять же, отскоки, опять же, скорости. Опять же, холодный был, да, ведь турнир. Все сидели там в тулупах практически.
Ёжились, да.
Зрители. Плюс где-то идет дождь, что-то играют под крышей. Ну, то есть турнир такой как бы непонятный. Плюс еще все это быстрее. Но вот в данных конкретных условиях Синер понял, что все. Он отдал все, и жалко, мы бы хотели посмотреть на Карена дальше. Вот
да,
это правило, что... да? Выиграл и снялся, и все посмотрели на Хачанова. Как же обидно, что вот он не идет дальше.
Да, но с другой стороны, Карен молодец, потому что отличный матч. И в целом, учитывая то, что, наверное, Синер в первом сете его переигрывал, то, как он сыграл... Фактически у Синера был один неудачный гейм только в первой партии, да? Когда он отдал свою подачу. Карен этим воспользовался блестяще, потому что потом следующий гейм, где он сам подавал, подал идеально. По-моему, под ноль выиграл. Ну, в общем, у него был шанс. Конечно, хороший шанс.
Мог. На мог будущее, сделать больше, да?
Ну, наверное. Но на будущее, мне кажется, это так показательно.
Карен очень умный теннисист.
Это раз.
Он думающий теннисист. И это чувствуется, что, в общем, он с командой принимает правильные решения. Ну и, в общем, уровень, который он показал в Мадриде, вполне достойный.
Ну и, кстати,
но победы
форма...
над топом, конечно, не хватило.
Но мы помним, что все-таки на гранд-слэмах он здорово всегда настраивается, выступает. А учитывая то, что для него, во-первых, после прошлого года Ролан-Гаррос такой ответственный момент, да, он должен защитить вот эти очки за прошлогодний четвертьфинал. Ну. Плюс ко всему открывается отличная перспектива, потому что он не играл вторую половину сезона. И вот сейчас со своей нынешней, там, сколько у него там позиции, 17-я, да, в принципе...
Ну, Уимблдон же пропустил.
Уимблдон пропустил, да. US Open, ну, практически, да. Все равно там в тот период не играл, пропускал очень много. В принципе, он может так разогнаться, чтобы даже попробовать топ-10 штурмовать.
Хотелось бы. Хотелось бы, потому что, ну, не чувствуется, что вот уже середина сезона, угу. и он уже начинает где-то подсаживаться. Нет, играет хорошо. Должно все сложиться, я не знаю. Может быть, уже в Риме даже.
Да, где все-таки более классическое покрытие и условия.
7 мая стартует на турнир.
Ну что ж, там несколько дней действительно остается до окончания Мадрида. Про поводу ребят мы, наверное, все уже сказали, ждем российский финал.
Да, но там и у девочек, будь здоров, что происходит.
У девочек-россиянок не осталось в полуфинале, но Мира Андреева. Вот я недавно видел интервью на сайте WTA, интервью Маши Шараповой, и она считает, там было несколько очень сочных аргументов по поводу того, что для Миры этот год не просто год прорыва, в 17 лет вообще такой серьезно, да, говорить, но все серьезно говорят, потому что к Мире относятся все вот уже с прошлого года совершенно по-особому. И она сказала, что да, и от Мира этого ждет, более чем. И уверена даже, что это может состояться.
Ну, видишь, многие, наоборот, думали, что вот этот синдром второго сезона будет сложным, и Мира как раз начнет откатываться назад. Ну, в Майами у нее не получилось хорошо сыграть, а зато здесь, посмотрите, она дошла до четвертьфинала. 17 лет всего лишь. Я не вижу слабых мест у нее в игре. Ну, вот если мы говорим о технической истории... Подача, бэкхенд, форхенд, игра с лета, физические данные. Ну, то есть в ближайшие пару лет, когда Мира окончательно сформируется, перестанет расти, они укрепят ее еще физически. Ну, я давненько не видел вот такую талантливую теннисистку именно из России.
Такой благодатный материал, как сказали бы тренеры.
Ну, приятно на нее смотреть, интересно смотреть. И Соболенко накануне играла просто потрясающе. ну, понятно, что мощь ее была, так она еще и попадала все.
Да, в отличие, кстати, от нескольких матчей первого, потому что, в принципе, это лучшая игра пока.
Ну, вот набрала форму как раз, да, похоже, через все вот эти вот мучительные трехсетовики, которые она провела. И 6-1 она выиграла первый сет, но я не могу сказать, что Мира была из рук вон плоха.
И более того, знаешь, главное впечатление от игры Миры, помимо того, что сказал, техника и так далее, потенциал последние несколько геймов. Потому что в каждом из них, что на своей подаче, что на приеме, у нее
она
были шансы.
Цеплялась, и Ариша сама уже торопилась быстрее закончить этот матч, потому что она понимала, что какое-то время ее заканчивается на этом корте, и нужно закрывать в двух сетах. И она это сделала. Но Мира, у нее пытливый ум.
Вот.
Она все время ищет. Пытается подобрать. Что, ну другая бы уже бросила играть, но сказала, ну все, да, Ариша сегодня сносит всех. Ну, отбываю просто номер. Ничего подобного. То есть она и ментально готова вот к этой конкуренции с лучшими. И ее это не выбивает из колеи, наоборот, это ее подталкивает к тому, что-то здесь нужно где-то подкопать, сдуть, посмотреть, попробовать, поменять вращение, силу, глубину. И это очень интересно наблюдать.
Невольно сравниваешь, да, с другими девочками недавними, которые в таком возрасте начинали, прогрессировали и доходили до высот. Коко Гоф, раз. Эмма Радукану, два. Как ты считаешь, можно ли здесь эти параллели проводить? Потому что, с одной стороны, Гоф примерно тогда же дебютировала, потихонечку разгонялась от нее, мало кто этого ждал там, да, поначалу в первые годы, но действительно там настолько вот аккуратная восхождение к этим высотам, на которых она находится сейчас, что, мне кажется, идеально не придумаешь. А Радукана, наоборот, другой путь. Пришла, увидела, победила, потом сразу начинаются эти американские горки, там скорее медные трубы, испытания.
Ну, там и травмы посыпались, ну, и травмы, на нее, и операции она делала. Но хорошо, давай, если сравнивать с Гауф, у Гауф все равно есть изъян в игре. Это удар справа. Она попыталась поменять сейчас хватку. Это очень серьезно на самом деле. То есть здесь и подход к мячу, и точка, где ты встретишь. Он стал получше, но все равно. У форхенда есть ограничения, у Гауф. Таким же хорошим, как вот этот вот с бэкхенда, когда она тащит все и попадает. Не будет такой удар справа. А у Миры-то нет этого. То есть у нее все, что есть, это хорошо. И может стать еще лучше. И так, смотря на игру, я даже не понимаю, а коронный-то удар у нее какой? Что
вот,
у нее
потому
сейчас
что она
лучше?
В любой момент может применить.
Подача, которая, понятно, что ее нужно как-то еще, чтобы она так, знаешь, выкристаллизовалась и работала именно. Но движение, все очень хорошо. Форхенд, бэкхенд тоже хорошо. Дальше, ну, позиция на корте, понятно. И стать еще физически выносливее и сильнее. Вот, собственно говоря, но это все понятно, что нужно делать. Чем вот у нас там есть вот форхенд, с которым мы не можем особенно ничего сделать, кроме как накрутить поглубже. И давайте вот думать, что мы будем выжимать из всего остального. Исходные данные, я бы сказал, разные. У Миры они лучше. Но реализует она себя или нет, это уже другая история.
Это как считаешь, зависеть это будет от жанра Нелли Снара, да, академии, которого она занималась последние годы, или от какого-то, ну, скажем так, более продвинутого специалиста, который все-таки со взрослыми работал больше?
Кончита Мартинес.
Кстати.
Это то, что нужно. Вот ты видишь эту испанскую сеньору, которая прошла через все. Она абсолютно спокойна. Если мне... Ну, скажем так, при чем здесь я? Я вообще здесь ни при чем. Но если Мире нужно посмотреть в свой бокс и увидеть непроницаемое лицо испанки, и ей это придает уверенность и спокойствие, значит, это работает. Потом в интервью мама Миры сказала, что они не собираются перетряхивать ее игру, ставить ее с ног на голову.
До основания, а затем?
Да, они пока присмотрятся, и потихонечку, какими-то маленькими изменениями, они начнут уже работать. Пока эта даже работа еще не началась, но видно, что... Кончита с большим уважением. Она ни в коем случае не хочет навредить. Она...
Деликатно.
Да. И это то, что нужно.
Да, тем более Кончита, мы все-таки помним ее в первую очередь как тренера по работе с Гарбини, которая ушла сейчас из большого тенниса, в общем, долго шла к этому решению. Да, и если опять-таки вспоминать то, что она сделала с Гарбини, в первую очередь, с ее психологией, мне кажется, это очень важно, потому что сейчас на таком этапе, когда 17, 18, 19 лет переходный возраст, и не только в физическом отношении, Вот, поставить мозги на место. Но мне кажется, это как раз вот менталка, это одно из самых сильных качеств меры на сегодняшний день, в любом случае.
Она удивительная совершенно. Да. Я не знаю, возможно, это, конечно, нервная система, которая еще просто не расшатана вот этим давлением профессионального тура. Но она, конечно, этим выделяется. Ну и потом у наших девушек, у женщин есть хороший опыт работы с испанцами. Светлана Кузнецова.
Светлана Кузнецова сколько лет?
Например, у Даши Касаткиной.
Нескольких тоже... она поменяла.
Нескольких поменяла, но все равно как бы это не новая история. Ну и у мужчин там тоже были.
Игорь Андреев же много, по-моему, с испанцами.
Марат Сафин. Там... полно, как бы. И вообще Марат всегда говорил, испанская школа лучшая.
Да.
Да.
Про Арину Соболенко несколько слов скажем, потому что многие хорошим знаком для нее считают то, что с Мирой второй год подряд она играет в Мадриде. Кстати, для Мира в прошлом году же ей же дали вайлдкарт тогда. И она пробилась в основную сетку, там сыграла, как раз проиграла только Арине на стадию раньше, по-моему, в 1/8 финала.
Да.
И на сей раз Арина сыграла с ней в 1/4, выиграла, отдав ей только на один гейм больше, 6-1, 6-4. В прошлом году было 6-3, 6-1. Продлила свою серию в Мадриде, ведь она действующая чемпионка, да, до 10 побед подряд. Ну и вот третий полуфинал. Если она выиграет в этом году титул, она станет второй девушкой после Петра Квитовой, да, которая выиграла 3 Мадрида, тем более на таком покрытии. Матч с Мирой действительно серьезный очень конкурент нынче показал, что Арина действительно набрала форму. И, в принципе, вот сейчас у нее будет полуфинал с Леной Рыбакиной. Понятно, что очень непростой соперник. Были победы, были поражения. Там, по-моему, по личкам у Арины все-таки преимущество 5-3. Но это первая встреча на грунте. Первая. И вот как про образ возможных дуэлей, возможно, дуэлей, решающей на Ролан-Гаррос. Чего ты ждешь от этого матча?
Ну, если Арина сейчас, наверное, набирает форму, то у Лены Рыбакиной, я думаю, силы на исходе. И матч, который она вытащила у Путинцевой, причем Путинцева очень неудобный для нее соперник. Это был третий матч между ними, и Лена никогда ее не обыгрывала. Да, там несколько лет назад были матчи, но все равно с двойного матчбола она ушла при счете 2-5 в решающем сете. Ну, то есть она уже дошла до предела. У нее были сутки на восстановление. Ну, мне кажется, что вот сейчас, исходя из физических вот сил, которые остаются, и если смотреть траекторию, ну, наверное, Ариша должна забирать свое.
Похожая проблема, что у Синера, у Лены, потому что опять много матчей, много побед, она лидер тура по количеству.
Да, матчей, согласен. Хоть и все говорят, о, это лучшая теннисистка прямо сейчас, или лучший теннисист прямо сейчас, но все забывают, что стоит, за каких усилий требуют эти матчи. Это же не просто приехать на стадион, выиграть пару сетов и лечь на массажный стол. Это разминка, это работа в зале, это все, что вокруг вот этого, все, что к этому прикладывается. И плюс, опять же, вот эту вот, наверное, историю стоит обсудить сейчас. Турниры стали длиннее.
Угу. Но к этому шли, все знали правила, что они меняются.
Да, но вот сейчас это происходит, и очень интересно, как сами игроки это оценивают. Например, тот же Рублев сказал, что для игроков, ну, скажем так, низшего эшелона это лучше, потому что турнир начинается раньше, первые, вторые, третьи круги, где-то что-то они поиграли, не пошло, переезжаешь на челленджер, играешь спокойно следующую неделю, где-то там очками своими тоже занимаешься, рейтингами. Но для топов посмотри, что получается. Ну вот, хотя бы раньше там, я не знаю, ну вот возьмем Мадрид и возьмем Рим. А перерыва нету теперь для топов. И если раньше ты мог сыграть это все за 2 недели, то сейчас это 4 недели.
Ну, слушай, мало кто...
Но ты не успеваешь ни съездить домой, ни перезагрузиться, ни отдохнуть. Ну, вот такая вот история. Да, ты играешь не каждый день. Но в конце-то концов нагрузка-то на топов колоссальная получается.
Ну, может быть, это позволит избирательно подходить к календарю. Тем более, опять-таки, акцентировать все внимание свое вот на этих тысячах. Мы сейчас говорим, что календарь все равно будет меняться, потому что Саудовскую Аравию все уже утвердили, по сути дела.
Да, и... первый мастерс же будет.
Да, будет.
Я думаю, в Австралии все в шоке там сидят вообще.
Ну а что делать? Все равно деньги правят всем. Но опять, это другой ритм, другой, может быть, регламент будет, потому что все равно обязаны будут топы все играть эти турниры. А раз так, значит, понятно, что и формирование календаря вот на этих оставшихся менее статусных турнирах, оно будет другим. И для Рублева, который привык играть больше, чем больше, тем лучше. Да, у него постоянно должен быть этот тонус. Это действительно большая проблема.
Ну, это пока Андрей молодой.
Ну, а молодой ли он, кстати?
Ну, пока... Ну,
я думаю, что вот, наверное, в таком режиме...
В расцвете сил.
Но
вот,
в таком режиме несколько лет.
После 30, как он это будет делать, это уже другая история совсем.
Ну и потом, это же личное мнение Андрея, может быть, кому-то в таком режиме.
Нет, он сказал, да, это именно его мнение, он говорит, но для каждого игрока это все по-своему, и тут надо смотреть, ну, как бы есть куча нюансов, вроде бы турниры длиннее, но на самом деле и сложнее эта дистанция становится.
Да, интересно послушать мнение девочек, той же там Рыбакина и Соболенко, и, возвращаясь к их предстоящему матчу, последний раз они играли в Брисбене в самом начале года, и вы помните тот финал турнира в австралийском городе, 3-6-0-6, Соболенко вроде без шансов проиграла, но она говорила потом, да, уже во время Australian Open, что наложила свой отпечаток то, что она не лучшим образом себя чувствовала, намекала на то, что были определенные проблемы со здоровьем как раз именно в тот момент.
Ну, Австралию она защитила, значит, дело того стоило. Немножко, может, придержали даже Арину там. Ну, был какой-то спад, но зато в Мельбурне все у нее получилось, и получилось шикарно.
У Лены Рыбакиной сейчас очень хорошая серия, да, при том, что, наверное, по игре есть много нюансов, которые говорят о некотором спаде, но 16 побед на грунте подряд. Она выиграла Штутгарт. Последнее поражение на этом покрытии от Ани Калинской во втором круге Мадрида в прошлом году. То есть она больше года не проигрывает на грунте. После этого выиграла Рим. Дошла до третьего круга Ролан-Гаррос, где снялась с матча против Сары Сарибес-Торма. Снялась из-за болезни, не играла, поэтому, ну, несерьезно, да, это не поражение как таковое. Теперь вот Штутгарт и полуфинал Мадрида. Неужели вот все, несмотря на все то, что вот есть все эти достижения, мы по-прежнему считаем Елену вот в этом противостоянии с набирающей форму Ариной неким даже аутсайдером?
Ну, Алена у нас чемпионка Уимблдона. И все почему-то решили, что, ну, наверное, на грунте она не очень хорошо должна играть.
С чего бы, спрашивается?
Лена вообще-то выросла на грунте.
На грунте,
да. Это вот такая недооценка ее. Потом Лена сказала, что если она хорошо себя чувствует физически, никаких травм нет, и ей вообще все равно, с кем играть и на каком покрытии. Тем более с тем качеством подачи, которое у нее. Вот мне интересно, как будет работать подача, и что будет делать Арина на приеме этой подачи. Потому что даже Швёнтек в Штутгарте в конце концов отошла назад. Она полтора сета пыталась принимать там, где она принимает обычно. В середине второго Швёнтек поняла, что нужно немножечко отступить, и тогда что-то там цеплять она начала на приеме. То есть это важная история. Такие игры ума здесь. Где будет Арина? Будет ли она справляться с этой подачей?
Мне кажется, сначала...
Там скорости будут запредельные, это понятно.
Да.
Но свежести, наверное, больше сейчас у Арины. Как она будет принимать, я считаю, вот эта вот история, это будет чуть ли не ключевой, наверное, момент, прием в этом матче.
Можно сказать, что у Лены сейчас одна из самых стабильных подач в туре. Вот не качественных, не мощных, а вот именно стабильных, неприятных для всех. И это очень серьезное оружие.
100%, да.
Рыбакина вышла в шестой полуфинал в сезоне, девятая на турнире WTA 1000 и выше. И, в общем, да, конечно, очень хорошие перспективы, но, опять-таки, полуфинал, Соболенко, все понимают, что будет очень непросто. Мэдисон Кинс, он же Абер. Мне кажется, один из самых запоминающихся матчей, тем более, ты сам с самого начала сказал, американцы на грунте, Мэдисон Кинс тоже прорыв, тем более, мы помним, начало сезона она пропустила. Не играла на Australian Open, вошла в сезон только лишь в Indian Wells, провела три турнира до Мадрида и выиграла на них меньше матчей, чем вот за одну эту, по сути, неделю.
Ну, она Гауф обыграла же, да, у нас еще, да. И вот этот матч с...
Он же Абер?
Ну, 6-0.
8 геймов подряд, то есть там было 0-8 с начала матча.
Потом 5-7 она проиграла, и 6-1 в решающем побеждает Кис. Что это было, я не знаю. Но мне казалось, что он, в общем, ожила. И она и в Мадриде, может быть, как-то по старой памяти вспомнила, как она там когда-то выигрывала.
Ну, пару лет назад.
Да, и вроде как руки-то помнит. Ну, такой матч настроений, скажем так.
Вот такой типичный женский матч. Но вот преображение КИС, это больше от нее? Или все-таки это связано
со складом? Какое преображение? Она финалистка US Open вообще была когда-то. У нее ломовая подача.
Преображение в этом матче. Мы же про это говорим.
Тоже она находит свою игру, я думаю, возможно. Возможно, что КИС где-то там вот делит, может быть, первое место по мощи удара с форхенда.
Да, это несомненно.
Я не уверен, что Арина Сабаленко может ударить мощнее, чем Мэдисон. Подача у нее тоже шикарная. Вот этот вот кик, который она делает. Ну, а Гауф развалилась. Ну, вот всем этим она разбила.
И Жабер развалилась.
Игорь Галов. Ну, Жабер, она у нас с такой мерцающей формой, где-то что-то там, да.
Цепляться будет всегда.
Я считаю, что у КИС сегодня есть шанс побороться со Швёнтек. Швёнтек не идеально.
Ну, хотя это любимое покрытие.
Она злится, она что-то там такое недовольна собой. Вот этот предыдущий матч, который Швёнтек провела, она проиграла первый сет даже. Угу. Она громы и молнии пошла метать там своей команде, жаловаться.
Викторовскому.
Да, ну просто, я такую даже и не припомню игу. Но потом как-то все постепенно, она опять 6-0 там и дальше, дальше, дальше. В общем, пекарня с перебоями. Сейчас там, я не знаю, муку, может быть, не завозят. Или зерно какое-то. Но что-то, какие-то там книгу рецептов нужно посмотреть.
Ну, погоди, рабочий процесс, Ролан Гаррос, все понимают, главное, там нет.
Книжечку с собой носит, какой-то такой тоненький ежедневник, Ига. И там Ролан Гаррос. То есть записки под Ролан Гаррос уже все, понимаешь, приобщаются к делу.
Да. Что касается КИС на грунте, есть же такой стереотип, да, вот ты говорил про то, что у многих есть, существует там, кто-то не умеет играть на грунте, Медведев не умеет играть на грунте или не любит. У многих тоже есть это, да, насчет КИС. Дескать, грунт не ее покрытие. Тем более, перед этим она проигрывала в первом круге Мадрида 5 лет подряд. На этом турнире у нее расклад матчей до этого сезона был катастрофическим, хуже, чем на любом другом на WTA 1000. 3 победы, 9 поражений. И тем не менее, из 27 побед КИС над игроками топ-10, а сейчас мы говорим даже об игроках топ-10, 6 пришли на грунте, то есть немалое количество. Но в последний раз она побеждала игрока такого уровня на этом покрытии 5 лет назад. То есть все-таки какая-то очень длинная получилась, затяжная дорога к новому успеху. Полуфинал все-таки для нее на грунте — это успех.
Не то слово.
Хотя был полуфинал Ролан Гаррос в свое время. Тоже давно.
Да, но она не испугается. Она для нее это не то, что она прыгнула выше крыши, и уже можно заканчивать и довольно ехать на следующий турнир. Мне кажется, что Мэдисон вполне конкурентно способна. И я хотел бы посмотреть этот матч со Швёнтек.
Ну, посмотрим.
Шансов, причем американки, букмекеры практически не оставляют. Но к Иге много, много вопросов сейчас. И по движению по корту. Ну, не знаю, может быть, все-таки чуть великоватой скорости для нее здесь, в Мадриде. Но она в поиске своей игры, ее еще нет.
В общем, будем ждать, тем более решающие матчи. Конечно, кое-что обсудим уже в следующем нашем подкасте «Выход к сетке». Напоследок, пара новостей, касающихся как раз не только грунта, но и Ролан Гаррос предстоящего. Ализе Карне, ты читал, наверное, да? К сожалению, дала интервью, сказала, что через месяц покидает большой спорт, последний турнир будет Ролан Гаррос. Я, если честно, очень большим трепетом к ней отношусь, потому что помню эти вот этапы становления, да, очень быстрый прорыв, там она вот до полуфинала, до четвертьфинала турнира «Большой шлем», конечно, долго шла, фактически единственное было у нее вот 2 года назад на Australian Open, и все. Но ведь сколько раз она играла в 1/8, вообще заходила во вторую неделю. По-моему, на всех турнирах «Большого шлема» закрывала эту стадию.
Ей же, по-моему, принадлежит вот самая долгая серия вот этих вот больших шлемов, в которых она играла.
Да, то есть, 68.
Ну, теннисное долголетие и без травм. Это как вообще?
Почти 20 лет карьеры. Удивительно.
Ну и Серену Уильямс могла в Уимблдоне обыграть.
Да.
И команду свою...
Трижды за год она ее обыграла. Да.
И команду свою во время матча уволить прямо. Так что яркая француженка. Я даже в какой-то момент, ну вот ее профиль, я помню, мы с Анной Дмитриевой сравнивали ее чуть ли не с Сюзан Ленглен.
Вот так даже. По значимости ты... Знаю, что меня ожидает много превосходных вещей, как знаю то, что я все отдала этому виду спорта. С самого начала до самого конца сказала 34-летняя Ализе Де Корне. Я горжусь этим и надеюсь, что вам, ребята, будет меня хоть немного не хватать. Мне-то вас точно. Спасибо за все. Увидимся на моем последнем танце. Но она действительно такая воздушная немножечко, да? Но есть же ощущение, что что-то все-таки не реализовало до конца, потому что могла бы лучше. Тот же Australian Open, например, когда она блестяще играла, как мне кажется, вот напоминание о том, что, в принципе, был такой потенциал.
Ну, турнир большого шлема выиграть для Ализы Корне, это, наверное, было слишком. Да. Ну, какой-нибудь тысячник, наверное, неплохо было бы зацепить. Но все равно это достойная карьера, и я думаю, что у нее много болельщиков, которые помнят какие-то удивительные истории, которые с ней происходили. Но вот мы что-то такое тоже из памяти извлекли.
Ролан Гаррос будет ее последним турниром. Для многих, для абсолютного большинства других, конечно, нет. Но вот стал известен список участников квалификации от женщин. И в него попали... Ну, Сара Райни, понятно, да, она в последнее время играет много, но понятно, что ей главное пробиваться, улучшать свой рейтинг, хотя она финалистка Ролан-Гаррос 12-го, по-моему, года, да. Она будет в квалификации. Эмма Радукану там тоже будет, немножечко не хватило для попадания в основную сетку, но все-таки. Там, говорят, обилие громких и не очень... Ну, в общем, имен, которые будут принимать участие в квалификации, Сара Бейлик, Робин Монгомери, которая, кстати, очень неплохо сыграла свои матчи в том же Мадриде. И так далее. То есть, если ориентироваться на это, то квалификация будет очень незаурядной. Там Хулио Риера, о которой сейчас тоже много говорят, пробилась уже.
Новые имена, да. Есть девчонки. Ну, а самое главное, будет крыша. На Ролан Гаррос будет крыша. Дожили.
Да. И мы в ожидании этого тоже.
Ну, как-то я посмотрел, какая-то хлипкая она. Такое ощущение, что из ткани какой-то ее сделали.
Есть месяц для того, чтобы крепить.
Какая-то парусина, что ли? Ну, не знаю.
Но это красиво, когда парус возвышается над стадионом.
Хорошо. Надо. Осталось наполнить его ветром.
Да, попутным.
И этот турнир поплывет.
Ну что ж, ждем Ролан Гаррос. Хотя, опять-таки, ждем, конечно, и решающих матчей в Мадриде. Алексей Михайлов, Николай Саприн были вместе с вами. Пока.
Счастливо.